Поприветствую еще раз соседа, если не успел с ним поздороваться. Если не успел сказать ему пару теплых слов, можешь сказать. И мы пойдем в Слово Божье. Есть возможность у меня сегодня, слава Богу, попроповедовать. И сегодня будет много мест Писания, поэтому готовься. Будь очень внимательным, поверни соседу и скажи, готовься. Потому что тема очень, я не знаю, как это сказать, но для меня это серьезно. Думал говорить, не говорить, но вот второй день вчера я готовился, и знаете, честно, не так часто я переживаю такое присутствие Божье. Мне сейчас приходится каждый день ездить в Бровары, там возить одного из детей на реабилитацию. И пастор позвонил, сказал о проповеди. И вы знаете, я только положил трубку. Я думал, сейчас посплю в машине, мне 2 часа сидеть, делать нечего. Сейчас поем что-нибудь, пойду. Потом думаю, нет, завтра проповедовать, надо молиться. И вот я начал молиться, и меня так накрыло. 1.5 часа я просто сидел, плакал. Я честно вам говорю, я сегодня утром проснулся, завтрак, все остальное, думаю, надо еще пойти поготовиться. Я только сел, открыл ноутбук, поставил, я ставлю песни там, поклонение, и меня опять накрыло. Я думаю, что происходит? Что происходит? И знаете, где-то внутри, глубоко, я услышал, Бог сказал, я ревную о вашем времени, о вашем внимании, о том, чтобы вы пустили меня в свою жизнь. Я ревную. Ревность. И в Иеремии 31, с 33 и 34 стих написано. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после дней тех, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их. На сердцах их напишу его и буду им Богом. А они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа. Ибо все сами будут знать меня. От малого до большого, говорит Господь. Потому что я прощу беззаконие их и грехов их уже не вспомину более. Знаете, что еще произошло? Мы сегодня ехали на служение. У нас у самой младшей дочери, не самой, почти самой младшей, у Насти. У нее есть любимая песня. «Нет подобного тебе». Ее поет там группа, есть такая, «Братья Соколовы». И она садится в машину и говорит, давай песню, сейчас будем петь. И она садится, поет. И знаете, что сегодня произошло? Она плакала. Ее просто накрыло, точно так, как меня. Она просто сидела и не пела, а плакала. И знаете, вот когда я читаю Иеремии 31, суть завета. Здесь Бог говорит, вложу закон мой во внутренность их, на сердцах их напишу его, буду им Богом, а они будут моим народом. И вы знаете, я когда думаю, 3:1, мы всего лишь должны стать его народом, а он для нас и закон вложит во внутренность их, и на сердце напишет его, еще сказал, буду их Богом. Если взять и вот обобщить все это, то я как понимаю, вся суть завета заключается в том, что Бог хочет быть полноценным и непосредственным участником твоей и моей жизни. А еще больше Он хочет, чтобы Его присутствие в твоей жизни было замечено не только тобой, но и всеми, кто вокруг тебя. И сегодня я хочу об этом поговорить. Если пишешь тему, пиши. Ты носитель Божьего присутствия. Цени это. Цени это. История с Моисеем. Мне нравится вообще читать о Моисее. Интересный такой персонаж Библии, очень интересный. И вот в 33 главе Исход, с 1 по 16 стих, история происходит. «И сказал Господь Моисею, пойди, иди отсюда, ты и народ, который вывел, ты вывел из земли египетской, в землю, которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря, потомству твоему дам ее. И пошлю перед тобой ангела, и прогоню хананеев, амореев, хитеев, ферезеев, евеев и иусеев. И ведет он вас в землю, где течет молоко и мед». Казалось бы, шикарные слова. Бог говорит, все нормально, ангела пошлю, всех прогоните, все будет хорошо. Только есть один маленький нюанс. Дальше написано. «Ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный». И дальше написано, «Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал». Представляете, если сегодня Бог приходит и говорит, «Я с тобой дальше не пойду, Не, я помогу тебе, но сам я не пойду. Не, ну помощь я пошлю, там ангелы будут, все нормально. Представляете эту ситуацию? Там даже дальше написано, что никто не возложил на себя украшений своих. Я когда еще давно первый раз прочитал, думаю, ого, вот то опечалились, что даже золото отложили в сторону. Евреи отложили золото, евреи отложили золото. Можете себе такое представить? Оказывается, тут, они тут ни при чем. Ибо Господь сказал Моисею, скажите нам, Израилем, вы народ жестоковыйный, если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас, и так снимите с себя украшения свои. Это не от их было, это Бог сказал снять. И вот ситуация, что происходит. Они узнают, то есть Бог-то сказал это Моисею, не народу. Потом, как это происходило, да, вот представьте. Моисей говорит народу, слушайте, у нас тут один есть нюанс. Все хорошо в принципе, но Бог с нами не идет. И что происходит? Люди возрыдали, рыдание происходит. Бог говорит, я посмотрю, что мне делать с вами. Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Харива. То есть народ плачет. Никто не знает, что делать. Что делает Моисей? Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинию собрания. И каждый, не каждый из народа написано, а каждый ищущий Господа приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана. Народ не знает, что делать. Моисей реально понимает, без присутствия Божьего не нужен ни ангел, никто не нужен. Почему? Потому что если Господь идет, тогда все хорошо. Если Господь не идет, тогда нет ничего, никакого смысла. И он что делает? Он берет и в своей жизни, здесь я все время думал, почему написано «вне стана»? Почему «вне стана»? И потом, когда уже в церкви был, на ячейке ходил, домашние группы, и вот ты рассказываешь, разговариваешь с людьми, интересуешься, дошло до того, что некоторые молятся по дороге на работу, или по дороге с работы, или молятся, знаете, там в попыхах между вареньем борща и всего остального, тут и пеленанием детей. И ты реально понимаешь, я говорю, а ты не пробовал вот, ну хотя бы 15 минут вот просто отделить от всего этого? И побыть в присутствии Божьем. Не в суете побыть с Богом, да, на ходу. У меня друг вообще говорит, такого я не успеваю. Я вот это иду на работу молюсь, и иду с работы молюсь. Я говорю, а ты глаза закрываешь? Он говорит, а как я закрою глаза, если, ну, споткнусь, упаду. Я говорю, ну как ты считаешь, это ты попадаешь в присутствие Божье? А Бог может тебя коснуться? Ты не упадешь, ничего не произойдет с тобой? Вот как насчет прикосновения? Он говорит, а что, Бог касается? Я говорю, еще как. Бывают такие моменты, что ты их на всю жизнь запомнишь. Я помню свое первое прикосновение, когда я почувствовал, реально почувствовал руки на плече. Я реально почувствовал рука, вот просто я чувствую. Я молюсь в комнате, я закрытая комната, здесь нет никого. И я реально понимаю, что за мной стоит кто-то. И мне не страшно, но у меня такое состояние, что его невозможно объяснить никакими словами. И вот... И что делает Моисей? Он из своей суеты жизни выделяет особенное время для того, чтобы быть в особенных отношениях с Господом. И дальше написано, и когда Моисей выходил к скинии, весь народ вставал и становился каждый у входа в свой шатер. И смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в скинию. Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию. И Господь говорил с Моисеем, и видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в скинию. И вставал весь народ и поклонялся каждый у входа в шатер свой. Но евреи своеобразный народ. Поставили шатер вне стана, но они все равно от дома не отходят. Ага, Моисей молится, сейчас мы тут тоже помолимся. Да иди туда, в то, в присутствие, прикоснись. Помните, там был момент, когда он их приглашал пообщаться. Перед горой, когда они увидели гром и молнии, они тогда сказали, не, мы не пойдем туда, это 20, если я не ошибаюсь, 20 глава, исход. И он говорит, не, мы не пойдем, лучше ты сам иди разговаривай, а мы тут побудем, ты там сам разбирайся. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его Иисус сын Навин, юноша, не отлучался от скинии. Вот кто был возле скинии. Иисус Навин. Моисей сказал Господу: «Вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мной. Хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих. И помысли, что сии люди твой народ». Господь сказал: «Сам я пойду и введу тебя в покой». Моисей сказал ему: «Если ты не пойдешь с нами, то не выводи нас отсюда. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами, тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле?» Шатер вне стана для ищущих Господа говорит о том, что Моисей пытался научить народ о важности Божьего присутствия в их жизни. Вспомните все победы Израиля, когда приходили враги, собиралось войско. Как только появлялся ковчег. Что такое ковчег? Это присутствие Божье. Как только появлялся ковчег, даже враги говорили: «Все, ковчег принесли, нам хана. Все, Бог среди них, все, бесполезно». Если нет ковчега, и народ слабый, как присутствие есть, все хорошо. Моисей говорит: если не пойдешь с нами, то и нас не выводи. Что это? Это желание и стремление жить в Божьем присутствии, даже на грани риска. Лучше я никуда не пойду, но я буду тут здесь с тобой. Иисус, Новый Завет возьмем. Иисус, Иоанна 15 глава, с 1 по 8 стих. Написано: «Я есть истинная виноградная лоза. Отец мой виноградарь, всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, а я в нем, тот приносит много плода. Ибо», если у тебя есть Библия, подчеркни, только на телефоне не надо это делать, стекло поцарапаешь. Лучше бумажную. Вот раз и подчеркнул. «Ибо без меня не можете делать ничего». Ибо без меня не можете делать ничего. Если мы осознаем и уверуем, что без Его присутствия мы не можем ничего стоящего сделать, вот тогда наша жизнь начнет меняться. И мы сможем, и мы будем приносить плод. Именно в Его присутствии происходит правильное формирование нашей жизни. Правда, иногда ты ничего не чувствуешь, ты находишься в молитве, ты чувствуешь присутствие Божье, и внутри тебя ничего не происходит, вроде бы. Но со временем ты ведь замечаешь, что-то в тебе меняется. Твой характер меняется, твое отношение, твои мысли меняются. Почему? Потому что присутствие Божье, оно влияет на тебя. Вспомни последний раз, когда ты был в присутствии Божьем. Не в смысле был на служении, читал Библию и помолился, а реально был в присутствии Божьем. Реально ощущал, что вот здесь, сейчас, на этом месте Бог со мной. Это очень важно для нас. Только в Его присутствии мы можем увидеть, кто именно владеет нашим сердцем. Идолы, которых мы выбрали себе сами, или в нем царствует Господь. Еще одна история. Второе царство, 6 глава, с 1 по 10 стих. Давид, муж по сердцу. «И собрал Давид, снова Давид всех отборных, людей из Израиля, 30 тысяч. 30 тысяч! Представьте себе это количество людей. И встал, и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним из Вала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на херувимах. И поставили ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу, и повезли ее с ковчегом Божьим из дома Аминадава, что на холме. И Ахио шел перед ковчегом. А Давид и все сыны Израиля играли перед Господом на всех музыкальных орудиях из кипарисового дерева, на цитрах, на псалтырях, на тимпанах, на систрах, на кимвалах. И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою к ковчегу Божию и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение. И умер он там у ковчега Божия. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие и до ныне называется поражение Озы. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал, как войти ко мне ковчегу Господню? И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил его в дом Авидара Гефянина. Давид испугался Божьего присутствия. Знаете почему? Потому что поступил так, как считал нужным он, а не так, как правильно. Давид понимает важность Божьего присутствия, поэтому собрал эти 30 тысяч человек, поэтому согласился, и вернее решил перенести все-таки ковчег, потому что там несколько десятков лет. Я когда, ну, там он по этих у филистимлян там катался этот ковчег, потом 20 лет у другого он дома был, и только потом он, Давид решил его забрать к себе. Нельзя небрежно относиться к Божьему присутствию. Оза погибает, Давид в страхе. И пока он разбирался, что происходит, ковчег или присутствие Божье остается в доме некоторого Авидара Гефянина, который не испугался и который, наверное, понимал, что ему с этим делать. 1 Паралипоменон 13:14 написано, «И оставался ковчег Божий у Авидара в доме его 3 месяца». И благословил Господь дом Авидара и все, что у него. Удивительный исторический факт. До этого ковчег 20 лет был в доме Авинадава. И ни о каких благословениях мы в Библии не читаем. Просто факт. Был у Авинадава. 3 месяца он в доме Авидара, и написано, что благословение пришло не только на самого Авидара, но и на всю его семью. В 1 Паралипоменон идет перечисление. 26 глава с 4 по 8 стих. Сыновья Авет-Едома, первенец Шимая, второй Иегозават, третий Иах, четвертый Иссахар, пятый Нафанаил, шестой Амиил, седьмой Иссахар, восьмой Пеульфай, потому что Бог благословил его. То есть этого Авет-Едома. У сына его Шимая родились также сыновья, начальствовавшие в своем роде, потому что они были люди сильные, сыновья Шимаи, Офни, Рифаил, Авет, Елзават, братья его, люди сильные, Елия, Симахия, все они из сыновей Авет-Едома, они и сыновья их, и братья их были люди прилежные и к службе способные. Почему? Потому что 3 месяца в их доме было присутствие Божье. Просто 3 месяца. И было у Авет-Едома их 62. Вот он оплодил. Почему? Потому что присутствием Божьим дорожил. Принял и правильно относился. Нам, безусловно, необходимо Божье присутствие. Мы должны читать Библию, молиться, нести служение, трудиться для Царства Божьего. Но также мы должны стремиться пребывать в Божьем присутствии, проводить это время. Мы должны уделять время для того, чтобы в конце концов научиться постоянно пребывать в Его присутствии. Не только в тайной комнате, в машине, на улице, на работе, если это нужно, чтобы Бог мог тебя и меня использовать для своей славы. Когда Адам согрешил, он был изгнан из Эдема, из его среды обитания, его жизнь стала несчастной, потому что мы не созданы жить в какой-то другой среде. Мы не созданы Богом жить в грехе. Поэтому грех убивает нас, разрушает, ломает. Если выражаться техническим языком, он выводит нас из строя. И мы не работаем, мы сломаны, у нас то одно болит, то другое, то какие-то несчастья, депрессия, происшествия. Если рыбу достать из воды, она тоже будет в депрессии. Потому что это не ее среда. Наша проблема зачастую в том, что мы приходим к Богу, приходим в Божье присутствие, а не живем в нем. Ну, например, да, служение. В зале сидит большое количество людей. Если бы вы послушали, что они говорят после служения, это очень интересно. Один рассказывает, слушайте, такое помазание, Бог касается. Еще что-то. Третий говорит, да какое помазание? Пели не в ногу, в ноты не попадали. Там вообще кто-то валал стоял. Я всегда задавал себе вопрос. Думаю, одна церковь, Бог присутствует. И такие разные ощущения. Бог виноват, что ли? Нет. Это наши отношения к присутствию Божьему. Это наши отношения. Ты приходишь в церковь, переживаешь его присутствие, потом ты выходишь из Божьего присутствия, приходишь домой, а там тарарам. Все испортилось, все ушло, ты расстроенный в депрессии. Мы не призваны приходить к Богу в гости. Мы призваны жить вместе с Ним. И пока мы этого не поймем, мы будем как рыба без воды. Мы занырнули, нам хорошо, мы поплавали в Божьем присутствии, кто-то помолился за нас, потом мы вынырнули, и все прежнее вернулось. Мы пытаемся идти по этой жизни, что-то делать, не живя в Божьем присутствии. Поэтому мы чувствуем себя неудовлетворенными, придавленными, несчастными, не в своей тарелке. И когда мы возвращаемся в Божье присутствие, мы переживаем счастье, мир, радость, переживаем то, что нам так нужно и необходимо. Во Второзаконии 10 главе 8 стихом написано, что среди колен Израилев одно колено, целое колено Левиина в то время отделил Господь, колено Левиина, Второзаконие 10:8, чтобы носить ковчег завета Господня. Вот какое отношение было к присутствию Божьему у Израиля. Целое колено, его задача была только в одном – носить присутствие Божье. Предстоять перед Господом, служить Ему, благословлять именем Его, как это продолжается до сегодняшнего дня. Носить на себе присутствие Божье. Что говорит Новый Завет? Откровение 5 глава 9-10 стих. Он соделал нас царями и священниками Богу нашему. Для чего? Чтобы носить ковчег завета Господня, предстоять пред Господом, служить Ему, благословлять именем Его. То, что делало колено Левиина, сегодня разложили на всех нас. Но без присутствия Божьего в нашей жизни этого невозможно. Каждое утро, выходя из дома, ты не только сосед или чей-то родственник, или начальник, или подчиненный. Ты представитель Царства Божьего на земле. На тебе нарицается имя Божье. На тебе присутствие Божье. Если, конечно, ты успел утром поправить все на себе, в смысле духовном. Если не проспал, и не бежишь в попыхах на ходу, обувая обувь, и на ходу произнося «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое». Я не говорю сейчас, что кто-то из вас так делает, но я знаю, что люди так делают. Луки 17 глава с 11 по 22. Идя в Иерусалим, он проходил между Самарию и Галилею. Когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые оставались вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас». Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажите священникам». Когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». 9 получили то, что хотели, исцеление, и не вернулись, и только один понял, что исцеление пришло, потому что Иисус пришел в его жизнь. И если Иисус будет в моей жизни, если присутствие Божье будет в моей жизни, то будет все хорошо. И он вернулся к нему. Какая совместимость, 2 Коринфянам 6:16, какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог: «Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Мы храм Бога, место Его проживания. Мы носители Его присутствия, мы представители народа Божьего. Поверни соседу и скажи: внутри тебя тот, для кого нет ничего невозможного. Внутри тебя тот, для которого нет ничего невозможного. В Деянии 9:31 мы говорим о церкви, и мы вспоминаем, что как церкви росли. И там написано, что они при утешении от Святого Духа, 9:31, они умножались. Я представлял себе ситуацию, да, утешение Духа Святого. Это ты такой сидишь, у тебя там проблемы на горбу, там на ногах еще что-то висит. Ты такой весь в этом самом, и вот тебя приходят утешать. Ой, ты такой бедненький, да? У нас мы как представляем, что такое утешение? Кто-то пожалеет, придет, скажет, да, тебе тяжело, я понимаю, тебе тяжело, ну терпи, братан, все пройдет, все будет хорошо. Нет, при утешении Духа Святого, что такое утешение? Это увещевание и наставление в Божьем присутствии. То есть приходит Бог, и Он говорит, что нужно делать сейчас. Что нужно делать, как выходить из этой ситуации, в которую ты попал. При утешении, когда церковь утешалась, то есть было наставление в присутствии Божьем, было увещевание, они росли, они развивались, менялась их жизнь, менялось их отношение. Иисус сказал, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Матфея 11:28. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Невозможно принять учение Иисуса Христа без самого Иисуса Христа. Невозможно. Есть хороший фильм «Изменяющий время». Если не смотрели, посмотрите. Это о христианстве. Там один профессор пытается доказать, что можно научить морали, не говоря, кто это сказал. Там есть момент, когда ребенок украл у его ребенка там какие-то шарики, игрушки. Он говорит, этого нельзя брать, воровать нельзя. И малой так поворачивается, говорит, кто сказал? И он, а он профессор христианской академии, он пытается доказать, что не обязательно упоминать имя Иисуса Христа, но можно научить людей морали. И потом из 18 века он попадает в 20-й. Очень такой интересный, назидательный фильм. Невозможно принять учение Христа без самого Христа. Нам необходимо Его присутствие, чтобы понимать Его учение, принять Его. Знаете, я очень давно пытался читать Библию. Когда-то я нашел у бабушки, это мне было, я не помню, лет 12, наверное, Новый Завет. Знаете, такие маленькие были. Я открывал его, и там тот родил того, тот родил того, тот родил того. Ну, дочитывал я там, ну, не знаю, 5 строчек. Бред какой-то. И все, и откладывал. Это продолжалось несколько раз. И однажды увидел, как бабушка молится. У нее висела икона. Она каждое воскресенье ездила в православный храм в соседний город. Она жила в селе далеко-далеко. Но она ездила туда. И я захожу, а она на колени что-то бормочет. Говорю, ба, ты что делаешь? А я не помню, сколько мне там, 10 было лет или 11. Она говорит, тебе не треба, иди. Потом все зразумеешь. Да что ты, бабуля, там? Космонавты летали, Бога нету. В школе же научили. Там никого нема. Что там? Знаете, какую она мне фразу добила? До сих пор ее помню. Якщо, каже, Бога нема, то чого шофер, як сідає до автобусу и трогается, каже, Господи, поможи. И все. Ответа на этот вопрос у меня нет. Она говорит, иди, вырастешь, поймешь. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, с 1 по 10 стих. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто, никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление. Отступление. Я дальше не буду читать, почитайте. Акцент на этом. Пока не придет. Что такое отступление? Отступление это с греческого расстояние. То есть, отступление – это когда мы начинаем следовать за Иисусом Христом на расстоянии. Помните, скиния за станом, Моисей идет туда, а каждый там, Моисей, ты пошел в церковь, слава Богу, я тут помолюсь. Следовать за Иисусом на расстоянии и приближаемся только тогда, когда нам очень нужно. Что хочет Бог? Он хочет, чтобы мы всегда пребывали в Его присутствии. И нам тоже это необходимо. Колоссянам 3:1-4. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Сегодня Бог не хочет, чтобы мы были хранителями, или, можно так сказать, хранителями Божьего присутствия. Он хочет, чтобы мы были носителями Его присутствия. Он хочет проявляться в моей и в твоей жизни. Он хочет проявляться через тебя и меня. Второе послание Коринфянам 2:14-16. Я очень быстро иду, времени совсем мало. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и дальше написано, благоухание, познание о себе распространяет нами на всяком месте. Скажите, кто тут в зале пользуется косметикой? Ну это же нормально, да? Когда от человека хорошо пахнет. У меня вопрос, если ты успеваешь утром обработать себя косметикой, чтобы хорошо пахнуть, ты успеваешь обработать себя благоуханием Господа Иисуса Христа, чтобы распространять Его на всяком месте? Это тоже своеобразная духовная косметика. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. Когда есть познание, ты не можешь их удерживать в себе, потому что они не только для тебя, не для всех, кто вокруг тебя. В Бытие 21 главе там есть история, когда к Аврааму пришли Авимелех с Фихолом. И знаете, что они ему сказали? Мы знаем, что с тобой Бог. Мы видим в делах. У меня вопрос, он что, ходил им рассказывал? Ты знаешь, что со мной Бог? Ты знаешь? Нет, они видели, что с ним Бог. И они сказали, вот здесь и сейчас пообещай, что ты нас не обидишь. Перед твоим Богом. У нас был случай однажды в церкви. Был момент, когда мы проводили, знаете, встречи для новообращенных. Было большое покаяние. Было одно время, когда очень много людей там на покаяние выходили. И вот однажды, после очередного служения, на следующий день пастор проводил это собрание. И одна женщина, там задавали всем вопрос, а вы как пришли, а что остались, а как ваши там? Ну, просто была беседа там, чай и все остальное. И когда дошли до этой женщины, она начала рассказывать. Она сказала, знаете, почему я осталась? Говорит, ну, как сказать, меня не так впечатлило то, что вы поете, хотя вы красиво поете, у вас очень все красиво. И проповедь у вас хорошая, но не это меня впечатлило. А что ж вас тогда впечатлило? Она говорит, когда вы сказали, повернись к соседу и скажи, что ты его любишь, говорит, ко мне подвернулся незнакомый абсолютно человек, и он это сказал, и я поверила. Он это реально искренне сказал. Я видела его глаза. Говорит, меня это зацепило. Он меня не знает. Он меня видит первый раз. Что это? Объясните мне. И мы сказали, это присутствие Божье в этом человеке. Это Бог через него говорит. Молитва без Божьего присутствия – это просто религиозный ритуал. Проповедь без Божьего присутствия – это буква без духа, которая убивает. Служение без Божьего присутствия – это труд наемника, не приносящий плода. Жизнь без Божьего присутствия – это не жизнь. Псалом 52, 3 стих. «Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога». Есть ли? Вот что сейчас Бог обозревает землю и ищет. Есть тот, кто ищет Бога. Если это есть, оно проявляется в его жизни. У меня есть 8 ключей, как жить в присутствии Божьем. Мы не будем их обсуждать. Я просто их вам прочитаю. Первый ключ – это духовный голод. Вы переживали когда-нибудь голод? Духовный голод вы когда-нибудь переживали? Если вы давно не переживали духовный голод, вам нужно что-то с этим делать. Потому что 44 глава Исаия, 3 стих. «Ибо я изолью воды на жаждущие». На жаждущие изолью. Бог обещает насытить алчущих и жаждущих правды. Он говорит о духовном голоде, жажде в сердце, которая побудит Бога изливать свою славу на нас. Нужно постоянно разжигать свой духовный голод, прося его каждый день наполнять своим присутствием. Второе – это смирение. Я люблю объяснять для себя все понятно. И когда у меня спрашивают, как ты думаешь, что такое смирение? Я говорю, смириться – это стать под точку зрения Бога в любой ситуации. Тебе хочется убить, а Бог говорит, прощай. Тебе хочется послать, а Бог говорит, благословляй. Тебе хочется себе в карман положить, а Бог говорит, отдай. Смириться – это стать под его точку зрения. Почтение. Почтение является важным ключом. Мы привлекаем к себе то, что мы почитаем. Когда ты почитаешь присутствие Бога, Он приближается к тебе. Когда ты почитаешь дары Святого Духа, они будут проявляться. Когда ты почитаешь помазанного человека, ты будешь получать от его помазания в свою жизнь. Если ты почитаешь славу Божью, Он насытит тебя. Почтите Сына, Псалом 2, 12 стих, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него. Четвертое, освящение. Это процесс, стремление к той святости, которую имеет Бог. 1 Петра 1:15, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Когда Бог чувствует себя в нашем сосуде, который мы очищаем, или даем Ему возможность очищать, как дома, Он по-настоящему заполняет его. Пятое, единство. Бог благословляет там, где есть единство. Когда мы приходим к единству с другими верующими, мы формируем совместную обитель, которую Бог может заполнить. В Паралипоменон 2, 5:13 написано, «И были как один, трубящие, поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа, и когда загремел звук труб и кимбалов и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом Господень наполнило облако, и никто не мог стоять на месте». Шестое – это познание. Что-то происходит невероятное, великолепное, когда мы… Что такое познание? Это когда мы получаем откровение о Его природе, о Его истинной природе. Какой Он по-настоящему? В той же Паралипоменон, 5 главе 13 стихом, что делали священники? Они прославляли Его настоящие качества. Они говорили: «Благ, ибо вовек милость Его». И что произошло? Божье присутствие наполнило этот храм, познание. Седьмое – это молитва. В Деяниях 10 главе о Корнилии вы все читали. Две вещи там было сказано. Почему Бог пришел в его жизнь? Молитва и даяние. Это 7-8 пункт. Когда ты открываешь свое сердце, единение личное, когда в молитве ты соединяешься с Богом и потом открываешь свою жизнь. Корнилий молился, и Корнилий был щедрым. Его жертвенное сочетание с его молитвенной жизнью стали маяком, то есть такой, как звоночек для Бога, который привлекал его внимание. Мы можем и должны жить жизнью, наполненной Божьим присутствием. И мое послание сегодня, знаете, однажды Бог в молитве, я готовился к проповеди, и Бог сказал: в твоем проповеди всегда должно быть короткое понимание человека, чтобы он запомнил. То есть он может не запомнить всю твою проповедь, законспектировать и никогда ее не прочитать. Но я всегда говорю короткую фразу, которую я верю, что каждый может запомнить. Мое послание сегодня: Бог очень, очень, очень сильно хочет, Он прямо ревнует, чтобы наполнить нашу жизнь своим присутствием. Он хочет сегодня проявлять себя через мою жизнь. Нам нужно просто позволить Ему это сделать. И мы будем весьма удивлены. Исаия 45 глава, 2-3 стих. «Я пойду перед тобою, горы уравняю, медные двери сокрушу, заборы железные сломаю, и отдам тебе хранимое во тьме сокровища и сокрытое богатство, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени». Бог Израилев. Давайте встанем и помолимся сейчас. Давайте просто попросим Бога. Знаете, я так думаю, что не нам как бы говорить Богу, как мы хотим все это видеть. Давайте сейчас помолимся, чтобы Бог нам показал, как нам устроить вот в своей жизни вот этот момент личных отношений с Ним, когда ты пребываешь в Его присутствии. Где это будет происходить? Как это будет происходить? Чтобы каждый из нас решил этот момент. Чтобы у меня было это время. Я точно знаю, что если ты сегодня примешь решение уделять для общения с Господом, я не имею в виду сейчас молитву за церковь, это все служение, мы молимся за церковь, за детей, это все нужно нам. Но когда мы приходим в Его присутствие, мы говорим: Господь, вот я, вот касайся меня сейчас, меняй меня сейчас, говори со мной, расскажи мне о себе. Если ты начнешь с маленького, потом это разовьется в очень большое. Я верю в это. Давайте просто помолимся. Господь, Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы сегодня беспрепятственно можем приходить в Твое присутствие. Мы сегодня беспрепятственно можем касаться Тебя, обнимать Тебя, Господь, быть у ног Твоих, Боже. И, пожалуйста, мы просим Тебя прежде всего, прости нас, если мы давно не пребывали в таком присутствии. И также мы просим Тебя, Господь, помоги нам сегодня восстановить, наладить вот этот процесс отношений с Тобой, личных, когда Ты говоришь, когда мы молчим, но Ты говоришь, когда мы слушаем, Господь, когда мы принимаем от Тебя, Боже, во имя Иисуса Христа, помоги нам сегодня построить эти отношения, восстановить эти отношения, углубить эти отношения во имя Иисуса Христа. Мы верим, Господи, что мы призваны Тобой распространять благоухание себе, благоухание познания себе на всяком месте. Мы верим, Господь, что из нашего чрева потекут эти реки живой воды, как только мы позволим Тебе занять свое место в нашей жизни во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, Господь, пусть это слово, оно упадет прямо в сердце, упадет в самый низ туда, Боже. Пусть оно растворено будет верой, Господь, во имя Иисуса. Пусть оно принесет плод, и мы увидим результат, потому что мы знаем, Господь, что Твое присутствие, оно видимое. Люди видят, что Бог есть или Бога нет. Люди видят по нашей жизни, по нашему характеру, нашему отношению, Господь, по всему. Поэтому, Боже, во имя Иисуса Христа, помоги нам этот вопрос восстановить, углубить, Господь, расширить его во имя Иисуса Христа. И да будет Тебе за все слава. Аминь.